Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим о такой теме, как психология. Я прочитал две части своего курса, посвященного онтологии и антропологии театра. Третью часть, я над ней тоже работаю, и, наверное, начнется она в ближайшее время. И вот в ходе этих лекций, этого нового для меня курса, посвященного онтологии и антропологии театра, я параллельно, многократно, особенно рассуждая о театре Метерлинка, театре души, и об истоках метода Станиславского, что он, собственно говоря, понимал под психологией и под душой, развивая свой метод, а это для нашей театральной традиции является центральным, вот я пришел к важности психологии. Я, конечно, сталкивался с этой дисциплиной, работая на Амахе и исследуя Юнга, но никогда не так близко и не так последовательно, как в последнее время. Соответственно, у меня родился курс, так я его условно назвал «Фундаментальной психологией», пока не знаю, где его можно было бы прочитать, жду предложений интересных, потому что это очень серьезный курс. Но работая над такой перекрестной линией психологии как таковой, как дисциплины, как практики, как терапии, я обнаружил несколько крайне интересных вещей, которые меня захватили, и я хотел бы о них поделиться. Вот первое, что я обнаружил в сфере психологии, то направление, о котором я слышал, о котором я знал, но которым глубоко не интересовался, которое называется, это направление называется дизайн-анализ или дизайн-терапия. Этот метод был сформулирован или разработан двумя швейцарскими психологами. Один из них был Бинцвангер, это представитель потомственной швейцарской семьи психологов и психиатров. Его дядя лечил Фридриха Ницше. И вот Бинцвангер, он на основании применения философии Мартина Хайдеггера, моего любимого философа, к психологии построил свой метод, где в центре внимания является дизайн. И другой, тоже швейцарский психолог, Медард Босс, он приглашал самого Хайдеггера читать лекции в Цюрихе, и эти лекции объединены в цолликоновских семинарах, где тоже речь идет уже с участием самого Хайдеггера, о возможности и границах применения философского метода «Sein und Zeit», базовой книги Хайдеггера, к сфере психологии. Вот в Швейцарии до сих пор существует такое направление дизайн-терапии, и есть его представители направления и у нас, я с большим интересом открыл для себя это направление. Почему меня это настолько заинтересовало? Ну, потому что я строю на Хайдеггере политическую философию, четвертую политическую теорию, соответственно, и в значительной степени экзистенциальный анализ цивилизации в Наамахе. Поэтому для меня это очень близкая тема. И, естественно, выходя за рамки собственно философского применения хайдеггеровских идей, для меня чрезвычайно интересно и увлекательно следить, как это происходит в рамках другой дисциплины, такой как психология. И вот я открыл для себя более внимательно дизайн-терапию и совершенно ей очарован. Я расскажу в двух словах, что такое дизайн-терапия или вот эта экзистенциальная психология. На самом деле, самым главным пунктом дизайн-терапии, вот этой школы специфической дизайн-анализа, швейцарской школы психологии и даже психиатрии, является базовое представление о симптоматике. Вот когда человек, все начинается с психологии, еще начинается с психиатрии, с того, что человек обращается за консультацией к специалисту, или его приводят, или уже настолько отклонение ясно, что родственники или какие-то просто люди посторонние вызывают скорую психиатрическую помощь. Во всяком случае, человек оказывается на приеме у врача. Вот с этого начинается психология и психиатрия, с того, что некто оказывается не вполне в себе. То есть, если это лечимо, если речь идет о каких-то небольших проблемах с психикой, с сознанием, с чувствами, то это дело психолога. Если речь идет о такой уже фундаментальном расстройстве психики, ментальности, то речь идет о психиатре. Тогда надо просто лечить. И уже последняя, самая крайняя фаза такой терапии является клиническое помещение, психиатрическую клинику, потому что если человеку необходим надзор, поскольку самостоятельно он уже не справляется с действительностью. То есть, собственно говоря, между психологией и психиатрией существует такая вот градуальная непрерывная связь. То есть, речь идет о том, что кто занимается человеком, врач-психиатр или просто психолог, это отмеряет глубину расстройства. А само расстройство или неполадки в психике начинается с момента обращения к врачу добровольного или к психологу, к консультанту, к терапевту, либо принудительного, либо родственники подвозят, либо вызывают у соседей. То есть форм попадания к врачу может быть много, но принципиальным является именно эта встреча, когда пациент или пришедший за консультацией добровольно или принудительно приведенный сталкивается с терапевтом. Вот с этого начинается, собственно говоря, метод. С этого начинается психология, с этого начинается психиатрия. И уже здесь дизайн-терапия очень резко расходится с большинством психологии или с тем, что можно назвать поп-психология, ну или из классической психиатрии. Дело в том, что дизайн-терапия... Почему расходится? Потому что классическая психология при всем разнообразии, даже включая, скажем, психоанализ, который гораздо более нюансирован, все равно любая психология, кроме дизайн-терапии, рассматривает факт попадания пациента к психологу или к психиатру как уже доказательство некого отклонения, то есть доказательство проблемы, что есть проблема, есть, а если она есть, ее надо либо облегчить, ну, либо как-то адаптировать человека с проблемой к тому, чтобы он жил нормальной жизнью. Вот это вся психиатрия, вся психология, вся психиатрия, она сводится к тому, чтобы не то, чтобы исправить эту проблему, а для того, чтобы адаптировать того, кто пришел за консультацией, к продолжению того, что считается адекватным, нормальным, нормативным существованием в обществе, в семье, в окружении, на службе и так далее. По сути дела, поэтому сама диагностика психологических проблем или психиатрических заболеваний сводится к выявлению аномалий, к выявлению отклонений, которые по определению являются нарушениями нормативных принципов. Соответственно, психология и психиатрия стремится адаптировать человека к той среде, чтобы он испытывал, где он находится, в естественной среде, где он испытывает определенный дискомфорт от себя, от окружающих и так далее. То есть есть проблема, и с этой проблемой надо что-то делать. Причем эта проблема рассматривается негативно, потому что, например, тревога, злость, зависть, обиды, чувство собственной неполноценности или, наоборот, собственного невеличия. Все эти вещи заведомо рассматриваются как некая дестабилизация психики или сознания, мышления. А источником, как раз вернее, моментом вскрытия этой неадекватности является визит к специалисту. То есть терапевт заведомо видит пришедшего к нему как человека с проблемой и пытается эту проблему облегчить. Очень интересно, что уже в XIX веке, то есть сам в период становления психологии и психиатрии как полноценной науки, тоже, кстати, швейцарцев там очень много, в том числе Блойлер, один из таких фундаментальных психиатров, шизофрения называется болезнью Блойлера, основатель целой методологии по диагностике, и многие другие мыслители были швейцарцами. Вот там уже с самого начала формирование психологии и психиатрической науки, клинической науки, меня удивило следующее, что практически с самого начала существует научный консенсус о неизлечимости психических заболеваний. И этот консенсус никак не изменен. Фактически, психоанализ Фрейда и Юнга лишь нюансировал этот тезис принципиально о неизлечимости заболеваний, но не отменил его. Фактически, тут тоже сразу возникает момент, что классическая психология, классическая психиатрия считает, что после обращения к психологу или обращения к, тем более к психиатру, уже человек меняет свой статус. Он никогда не будет таким, как был до этого визита, до консультации. Он в каком-то смысле он помечен этим фактом этого обращения как носитель некой проблемы. Эта проблема может быть маленькая, она может быть очень крупная, но практически она никогда не решается. И если и заниматься терапией, то есть излечением, то лишь временно, лишь поверхностно для того, чтобы не излечить, убрав причины этого заболевания, или этого отклонения, или этой проблемы, причины неискоренимы психического отклонения, а для того, чтобы их как-то сгладить. При этом, на самом деле, интересно, что некоторые психиатры, тоже швейцарцы, предлагали такую уденотерапию, потому что тоже очень интересный момент. Уденотерапия – это не терапия, потому что одни считали, что психическое заболевание только ухудшается, прогрессирует, только как бы, что бы ни делали, все равно оно будет прогрессировать, и если в первый день обращения к психологу или к психиатру человек заведомо более полноценный, более нормальный, чем там, через 2-3 года наблюдений, и это как бы прогресс заболевания. А другие, вот уденотерапия предлагает, это как бы не терапия. Уден, по-гречески уден – это ничто. То есть отсутствие терапии – это тоже хорошая форма терапии, потому что, согласно другой линии психиатров и психологов, человеческие психическое заболевание развивается по синусоиде, то есть обострение, ремиссия. И иногда лечение можно только ухудшить, то есть задержать ремиссию и продлить обострение. Поэтому некоторые предлагают вообще не трогать ни психов, ни людей с отклонениями, просто они как бы по фазам будут двигаться по собственной траектории, то есть их лечить только калечить, поэтому лучше предоставить самим себе. Вот между такими теориями пессимистической и циклической находится вся подавляющее большинство психологических и психиатрических школ, уверены, что излечить человека нельзя, даже исправить нельзя, лишь адаптировать к среде, лишь сгладить, чуть-чуть вот косметически подновить, чуть-чуть облегчить. А дизайн-терапия строится на принципиально ином начале. Дизайн-терапия утверждает, что если человек обратился к психологу и к психиатру, значит, с ним он начинает выздоравливать. Потому что существование в обществе, когда человек не испытывает никаких проблем, никаких отклонений, не испытывает сильных эмоций, ничто его не принципиально не трогает, не мучает и не выводит из себя, не заставляет, короче говоря, не заставляет обратиться в консультацию, вот этот человек безнадежно болен. Он просто такой тотальный, абсолютный псих, идиот и шизофреник. То есть эта дизайн-терапия строится на принципе Дасман Хайдеггера, что человек, который живет так же, как все остальные, не испытывая никаких проблем с адаптацией к социальной среде, это законченная машина, это унтерменш, это недочеловек, это обезьяна или просто объект, механизм. То есть ничего более болезненного, чем самодовольный такой, не испытывающий никаких проблем обыватель, ничего более патологичного, ничего более абнормального, ничего более такого клинически болезненного не существует. Обыватель – это и есть форма глубокого психического, тоже неизлечимого заболевания, и поэтому дизайн-терапевт и заведомо относится к человеку, пришедшему на консультацию, совершенно по другой логике. Вас что-то беспокоит? Да, доктор, беспокоит. Ну, слава богу, наконец-то вас что-то беспокоит. Потому что когда вас ничего не беспокоило, вы были невменяемы, вы были абсолютно ненормальны. Наконец вас что-то... Теперь расскажите. Доктор, я хочу покончить с собой. Вот это правильно. Почему вы хотите покончить с собой? Потому что я никому не нужен. Ну, конечно, вы никому не нужны. А что вы должны быть нужны? Вы еще ничего не добились. И вот так вот постепенно пациент, рассказывая о своих проблемах, получает у доктора, у дизайн-терапевта пояснение, что все правильно, что с вами происходит, это отлично, это замечательно, вы выздоравливаете, вы чувствуете себя заброшенным, но так и должен чувствовать себя дизайн, Геворфенхайд, это хайдеггерский экзистенциал, вы чувствуете ужас, прекрасно, ужас и должен испытывать человек, родившийся в мире, вы чувствуете панику, конечно, вы должны ее испытывать, вы понимаете, что смерть рядом, да человек конечен, и дизайн, смысл дизайна в том, что мы живем конечной вечной жизнью. В этом ее острота. Мы живем перед лицом смерти. И так постепенно сеанс, вместо того, чтобы адаптировать так формально пациента или человека, пришедшего на консультацию, и отправить назад в мир обывательщины, доктор только и рад, что к нему пришел человек жаловаться на то, что он что-то с ним не то, и потому что как только тогда, когда мы чувствуем, что с нами что-то не то, это и начинается то, начинается оздоровление. И тут дизайн-терапевты на самом деле оказываются совершенно в полной противоположности другим психологам и психиатрам. Они, имея дело с больным человеком, они обращаются к экзистенциальным истокам этой неадекватности, этой абнормальности, этой боли. Он говорит, доктор, мне плохо. А почему тебе в этом мире должно быть хорошо? Спросит дизайн-терапевт. Ты с чего ты взял, что это лучший из миров? Это абсолютный бред. Это довольно жесткий, агрессивный, холодный, циничный, отторженный, отчужденный от тебя мир. И ты в нем находишься для того, чтобы найти альтернативу, найти точку опоры в себе, научиться экзистировать аутентично. А что ты хочешь, чтобы все было хорошо? Да нет. И, соответственно, на каждое, там, меня никто не любит, правильно, за что тебя любить? Там, я скоро умру, обязательно умрешь. Скорее, кто-то, никто не знает, когда, но довольно скоро, потому что миг как одна жизнь. И вот что бы ни говорил больной или пришедший на психологическую консультацию, вот у меня там с женщиной, женщинами проблемы замечательно. Женщины и есть проблемы, которые не имеют решения, отвечает дизайн-терапевт. Это хорошо, что ты это понял. И дальше словами Ницше. Многим обещан был брак, но мало кто понимает, какая бездна лежит между мужчиной и женщиной. И вот так пришедший за психологической помощью человек, попав в консультацию дизайн-терапевта, вдруг обнаруживает совершенно колоссальный и скрытый от него мир внутреннего бытия, проблематики, философской, конечности, социальности, истории, механичности, подлинности, неподлинности, экзистенциалов. То есть он пришел за одним, потому что он думал, что он аномалия, а ему говорят, да ты-то как раз приближаешься к пробуждению, ты встал на путь выздоровления. А вот то общество, то состояние дасмана, в котором ты пребывал раньше, и пребывают те, которые не приходят к дизайн-терапевту или приходят не к тому к терапевту, которых назад пытаются отправить в область дасмана, вот они-то и являются носителями тотальной антропологической патологии. Только когда человек понимает, что с ним что-то не то, он становится на путь человека, он становится на путь выздоровления, на путь становления самим собой, потому что он чувствует, что он живет в отчуждении, на периферии самого себя. И когда дизайн-терапевт сталкивается с таким дизайн-пациентом, он на самом деле начинает рассказывать ему про культуру, про жизнь, про философию, про Хайдеггера, про Ницше, про религию, про мистический опыт. Потому что многие религиозные, особенно аскетические, мистические учения, они об этом и говорят. А говорят о внутреннем человеке, о необходимости отделения от мира, о необходимости развлечения духа внутри себя, борьбы с помыслами. Помыслы падших духов – это и есть дизайн, это и есть механическое отчужденное голос, который постоянно нас преследует, голос всех и никого. Вот в этом как раз особенность дасмана состоит. Поэтому, собственно говоря, вот дизайн-терапия великолепная, прекрасная, на мой взгляд, является единственной правильной и психологией, и психиатрией, ну, кроме таких духовных, уже религиозных, может быть, практик. Но тот факт, что это направление существует сегодня, меня очень обрадовало, и то, что оно есть в России. Вот кто нам нужен. Нам нужны дизайн-терапевты. Потому что общество, которое не чувствует, человек, который не чувствует себя больным в этом обществе, вот он по-настоящему болен. Только тот, кто понимает, начинает догадываться, что с ним что-то не то, да и с обществом тоже что-то не то, вот он на самом деле становится на путь выздоровления. А что это за выздоровление? А это вся культура. Это культура, это философия, это религия, это искусство, это способность к расшифровке смыслов. Это на самом деле все общество, по сути, именно интеллектуальная сторона, культурная сторона, обряды, ритуалы, религиозные обычаи, все это историческое знание, чтение, наслаждение произведением искусства и способность в них разобраться, их систематизировать. Все это и есть процесс вот этой дизайн-терапии, выздоровления. Не только изучение Хайдеггера, но изучение философии как таковой, включая Платона, Гегеля, Канта, теории познания, наука, вся жизнь духа в человеческом обществе и есть такое расширенное массивное дизайн-терапии. И лишь когда мы лишаем себя этого, лишь когда мы принимаем самые пошлейшие нормы, как совершенно недочеловеческого существования, в котором большинство, увы, сегодня находится, как то, что как должное, как нормальное, как вполне приемлемое, вот тут-то мы и совершаем грех против нашей человеческой экзистенциальной природы. Ну и последнее, что я хотел сказать о дизайн-терапии. Я, думая над этим методом и интересуюсь им, изучая его, мне он очень нравится, я обнаружил следующую вещь. И это уже, я условно назвал это сильной дизайн-терапией. Я заметил, что не всякое общество является обществом Досмана. Вот здесь очень интересно. Гуссерль говорил о жизненном мире, таком как бы человек, который живет полностью в неверифицированной системе понятий, данных ему как что-то такое надежное и само собой разумеющееся. Это жизненный мир, такой мир обывателя. И он над ним его изучал, на этом строится, собственно говоря, вся феноменология. А Хайдеггер очень сходную модель назвал Досманом, то есть неаутентичным экзистированием Дасейна. Что такое? Ну, это целая история. Дизайн может существовать аутентично и неаутентично. Когда он дизайн, то есть наше здесь бытие в мире, экзистирует неаутентично, тогда мы впадаем в Досмана. Тогда этот дизайн как бы производит Досман. То есть нечто абстрактное, нечто отвлеченное, некое механическое, некий искусственный интеллект общества или коллективное сознание. А когда дизайн экзистирует аутентично, то есть существует аутентично, тогда он двигается внутрь самого себя. И, собственно, дизайн-терапия и приводит к тому, чтобы переключить режим из неаутентичного к аутентичному. Поэтому это философская психология или даже философская психиатрия. Вот. Но здесь возникает очень интересный момент, что у Хайдеггера, и у Гуссерля, и у дизайн-терапевтов, дизайн-психологов нет четкого разделения между жизненным миром и Досманом. То есть все то, что экзистирует неаутентично, они называют и жизненным миром, и Досманом одновременно. И вот здесь, на мой взгляд, следует сделать очень важное различие. Есть разница между обывателями традиционного общества, религиозного, сакрального, иерархического, и обывателями современного общества, либерального, демократического, эгалитарного, материалистического, атеистического, гедонистического и капиталистического. Вот если мы берем непробужденных людей, обывателей, как раз тех, которые потенциально являются клиентами дизайн-терапевта или дизайн-психиатра, если мы берем в традиционном обществе, мы видим, что да, они существуют неаутентично, но они сохраняют за этой возможностью существовать аутентично, за возможностью экзистировать аутентично некоторое место. Они это место не вскрывают, они этот пакет не открывают, сундук не распечатывают, но они признают, что вот там, да, там есть вот этот аутентичный экзистирующий дизайн. И сами, не являясь его такими апологетами, продолжая жить в неком сне, на самом деле место для пробуждения они признают. Это место священное, это место религии, это место церкви, это место иерархии, это место в каком-то смысле государства, это как вертикаль. Это непонятный, недоступный, но признаваемый смысл или подлинное бытие, которое скрыто от обычного человека, но место для него резервируется. Так действует обыватель традиционного общества. Поэтому обыватель традиционного общества не является врагом дизайна. Он в некоторых случаях может вскрыть это, распечатать это письмо, открыть сундук там, где находится сокровище зельбст, да, сокровище подлинного аутентичного экзистирования. Он может этого делать. Ну, он делает это редко или не делает вообще, но это уже не важно. Возможность такая есть, и поэтому, когда он просыпается, ему есть куда идти, куда просыпаться. У него есть монастырь, у него есть духовник, у него есть правильно организованные сакральные институты, которые его, пробуждающегося представителя таких средних слоев, принимают, ему объясняют, ему рассказывают все, и дальше он может двигаться вот в этом направлении. А вот современное общество, модерн, либерализм, демократия, социализм, материализм, там, правое, левое, неважно, то есть модерн как таковой, новое время, оно фактически уничтожает саму возможность этого правильного анализа. То есть общество, такой обыватель, становится некой вершиной ценностной системы. То есть существование, как все, разделение вот этих, пусть они либеральные, или демократические, или социалистические, или националистические принципы, это как некий искусственный интеллект, который доминирует над простыми людьми. И обыватель становится иным. Обыватель из просто из неаутентично существующего, он превращается в носителя антиаутентизма. То есть он уже не просто не вскрывает в себе подлинного экзистирования, а он на самом деле закрывает для себя и для других возможность этого сакрального места. Отсюда десакрализация, секуляризация общества, изгнание священного, церквей, атеизация и так далее. То есть современный мир – это мир Дасмана. Это мир, в котором Дасман как неаутентичное экзистирование Дазайна, неаутентичное, даже антиаутентичное экзистирование Дазайна является определяющим нормативом, в отличие от традиционного общества, где вот некая непробужденность, она сохраняла возможность к пробуждению. В нашем же обществе между нормами и подлинным бытием человека идет настоящая война. Поэтому дизайн, сильная дизайн-терапия, которую я вот в двух словах ее принципы описал, она требует проведения очень точного различия между сферы множеством Дасмана и множеством жизненного мира. Жизненный мир людей может быть и традиционный, может быть и под влиянием Дасмана, может быть современный, но на самом деле это два разных множества. Они могут накладываться друг на друга частично, но все равно, по сути, это два разных состояния. Поэтому обыватель – это не совсем плохо. Только современный, либерально-демократический, модернистский или социалистический, или националистический обыватель – вот кто является по-настоящему таким больным, опасным маньяком. Потому что он не просто не экзистирует аутентично, а он строит на этой неаутентичности свою активную жизнь, жизненную стратегию. Он ставит десакрализацию во главу угла, возводит ее в высшую ценность. То есть он не просто находится под влиянием сна Дасмана, он делает этот сон единственным возможным состоянием, общеобязательным. Соответственно, таким образом, сильная дизайн-терапия – это и есть борьба психологическая, психиатрическая, борьба с современным миром во всех его идеологических измерениях. Это, конечно, швейцарские более мягкие представители дизайн-терапии, ну и наши их последователи, я думаю, особенно не акцентируют, потому что это было бы уж слишком, я думаю, кафедру бы они точно потеряли, приняв такой тезис. Но этот тезис вытекает, кстати, из последовательного прочтения Хайдеггера и применения его принципов, его философии к такой сфере, как психология и даже психиатрия. Соответственно, я на этом завершаю экспертизу Дугина, посвященную дизайн-терапии, и обращаю ваше внимание на то, что сильная дизайн-терапия – это наше психологическое и даже психиатрическое оружие. Всего доброго!